В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Второе апреля 2019 года. Весна, можно сказать, почти в самом разгаре. 12 часов дня в Москве и в прямом эфире с вами на Радио Теос, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы продолжаем. После недельного перерыва, так получилось, что мне пришлось прошлый эфир пропустить, вы слушали меня в записи, наверное. Мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. И у нас сегодня 22 глава. 22 глава. Мы будем говорить о видении и видении. И о жизни в измерении духа. В общем, не просто жизни, как таковой отдельного индивидуума, если можно так выразиться, а жизни в контексте такого понятия интересного, как город. Или есть такое старое русское слово «град». Вот. И мы будем смотреть, как на фоне душевных переживаний, скажем так, в обществе, реализуется или не реализуются две очень важные потребности человеческой личности. Это потребность верить и желание видеть. Потому что именно об этом, мне кажется, вся 22 глава, если говорить о ее сути, именно об этом видение, духовное видение пророка, данное ему Богом, о том, как в этот день смятения, когда меняется психологический фон у нас на глазах, фон этой общественной жизни. А за последние, наверное, 20 лет он изменился кардинальным образом. И с точки зрения его эмоциональной окраски, и с точки зрения его психической, скажем так, графики, если употреблять уж такие живописные термины. Как все-таки на фоне этого у нас могут четко обозначаться контуры духовной жизни, того, что принято называть духовным профилем человека или духовным фасом. И мы начнем читать, как и всегда, наверное, все-таки стоит обращаться к тексту непосредственно. Я надеюсь, что перед вами тоже, дорогие друзья, лежит Библия, потому что не все я прям читаю из Библии, а надеюсь, что и вы читаете эти стихи. «Пророчество о долине видения». «Что с тобою, что ты весь?» Хочу подчеркнуть это слово «весь». «Весь взошел на кровли. Город шумный, волнующийся, город ликующий, пораженные твои не мечом убиты, и не в битве умерли». Вот это какая штука получается. И вот, возвращаясь к тому, с чего мы начали. Жизнь в измерении духа. Это, по сути, жизнь, которая опирается на то, что нельзя увидеть. Невозможно в конечной степени почувствовать. Но, естественно, она дает свои отклики в душе, безусловно. Так же, как камень, брошенный в воду, наверное, по воде идут круги. Но ведь глупо было бы нам с вами, дорогие слушатели, путать круги по воде с камнем. Это ведь не одно и то же. И вот в этом смысле очень часто, на мой взгляд, а может быть даже и слишком часто, можно и так сказать, вот эта вот потребность веры в человеке, в силу того, что он создан таким, верить тому, кто его сделал, да? Ведь в этом-то вся наша задача. Проблема Пиноккио пресловутого в том, что он не верил своему отцу, который его сделал. А тот все переживал. Ай, какой негодяй Пиноккио, какой бездельник, какой лодырь. Ну, я же его сделал, да? Вот любопытная дилемма с точки зрения психологической, разумеется. И вот вместе с этой потребностью верить, которую мы заполняем чем только мы можем, и верой в научно-технический прогресс, и верой в светлое будущее, чего только не было, пытаемся как-то эту потребность удовлетворить и материально, и психологически, и эмоционально. Но вера-то ведь это явление духовное, чисто. Оно до конца никакому рациональному объяснению поддаваться не может, иначе это не вера уже. И вот с ним вступает противоречие второе, очень сильное желание, желание видеть. Я имею в виду, конечно, в более широком смысле слова «видеть», то есть понимать. И вспоминается тут знаменитый образ и пример, который приводит Царствие ему небесное, конечно, Григорий Померанц, покойный ныне, который очень много интересного сказал и написал именно о жизни в духовном измерении. Смотрите, как он пишет об этом столкновении желания верить и потребности видеть. Спор между незримым и видимым повторился еще раз в Византии. Варварская династия запретила почитание икон. Гречанка Ирина, избранная царицей за красоту, воспользовалась ранней смертью мужа, ослепила сына, лишив его возможности занять престол, короновалась в мужском роде Василевсом и обрушила казни на иконоборцев, отказавшихся преклонить колено перед образом. Шарль Гиль в своих византийских портретах пишет, что было перебито до 100 тысяч человек. Несравненно больше, чем знаменитую всем памятную Варфоломеевскую ночь. Православная церковь причислила царицу к лику святых. Константин Леонтьев видел в ней идеальную правительницу и пример для подражания. Так велика потребность оптической культуры видеть образ незримого. Слушайте, вот вам колоссальный пример конфликта внутреннего, который возникает между потребностью верить и желанием видеть и понимать. И вот еще раз обращаясь к началу 22 главы Исаии, давайте посмотрим на вот эту жизнь в измерении духа, в которой иногда пересекаются наши мечты о реальности и ее реальное воплощение. Потому что здесь, конечно, как, читая это пророчество, не вспомнить одну из самых удивительных, наверное, пожалуй, произведений Стругацких «Град обреченный», в котором именно город показан практически с той же перспективой, с которой смотрит на этот город Исаия. Шумный, ликующий город, который всходит на кровли, на вершине, казалось бы, своего научно-технического прогресса, своей социальной активности, своей психологической самоуверенности. И вдруг столько убитых, и не от меча, столько павших, и не в битве. И город, ну, для меня, во всяком случае, вот в контексте того, о чем мы сегодня говорим, это, конечно же, некий универсальный символ, не побоюсь этого слова, символ общества. Общества особенного. Общества современного, то есть живущего в многом со временем, но общества с точки зрения духа всегда не своевременного. И я всегда, когда мне начинают восхищаться городами, я говорю: ребят, ну, первый-то город построил никто иной, как Каин, удалившись от лица Бога, что еще остается человеку, как не строить свой город? Город, который изначально обречен. Даже если в смысле культуры, цивилизации, технологии, ведь смотрите, что там только не делалось в этом городе Каина. И кузнецы появились, и художники, и, в общем-то, все было с точки зрения внешней вполне нормально. И вот вот эта жизнь в городе, я вот сейчас был в поездке в Белореченск, это километров около 100 от Краснодара, юг. Очень теплые люди, очень гостеприимные, простые. Работал там в воспитательной колонии. И я, вы знаете, вот каждый раз в таких местах отдыхаю. Отдыхаю вот в каком-то эмоциональном, психологическом плане. От чего? От этого особенного типа сознания. Городского. Которым, знаете, фоном психологическим для любой умственной деятельности является суета, шум, волнение, какие-то ежеминутные, ежедневные проблемы, которые, в общем-то, посмотреть на них беспристрастно, они яйца-то выеденного не стоят. И вместе с тем, понимаете, вот это какое-то ликование на кровлях, да, мы же городские, мы же не деревенские, мы же не какие-то там сельские люди. Мы не в грязи возимся, мы вот как бы на крыше стоим. Вот это образ того, как город становится символом, как Честертон писал, безрадостных высот человеческого успеха. Так он смотрел на город Вавилон, в частности. И в это вот, знаете, сама среда городская, я имею в виду психологически, она провоцирует человека взойти повыше, подняться, что называется. В деревне это невозможно. Вот. А в городе, да. И вот, я думаю, здесь проблема в том, что всегда у вот, цивилизации в плоском измерении, в ее историческом, чисто временном измерении, всегда присутствует желание, знаете, это как бы увидеть свою жизнь не во всем мраке и ужасе настоящего, а в свете воображаемого, видимого умом будущего, светлого такого, да, коммунистического или капиталистического, демократического или тоталитарного, но тем не менее будущего светлого. Вот там все будет хорошо. Вот с наших высот мы видим туда, и нам не так уже страшно здесь. И в этом плане, конечно, любое зло в настоящем, оно ищет оправдание либо в прошлом, либо в будущем. Так уж мы устроены. И вот человек, как часть общества, человек себя до конца от общества отделить не в состоянии. Этот человек из долин благополучия или отчаяния поднимается на кровлю своего успеха, своего достижения. И там, вместо неожиданной похвалы тому, чего он добился, чего достиг, что он имеет, он слышит эти неприятные, вот режущие слух слова пророка о том, что с этих кровлей-то не только светлое будущее возревается, но и вся мерзость настоящего, о чем говорит огромное количество духовно убитых, раненых и мертвых людей, убитых не мечом и павших не в войне. Вот какую перспективу открывает нам взгляд из духовного измерения на проблемы человеческого общежития, которые в конечном счете-то не решаются на поверхности человеческого сознания. Они решаются гораздо глубже. Потому что у духовного измерения, для которого, конечно, остается этот психологический фон, мы не можем избавиться от кругов по воде, как я говорил, когда камень в нее падает. И в этом смысле откровение... Любое откровение из духовного измерения, откровение от Бога, данное человеку, оно как камень в наш огород, если так говорить, или камень в нашу мутную воду. Волны-то начинают бежать. И здесь очень важно для нас, когда мы, когда Господь открывает очи нашего сердца, очень важно при всем объяснимом, понятном, естественном волнении психологическом понимать, что это фон. Это еще не сама картинка. И внимание все-таки сосредотачивать на камне, который упал в воду, а не на кругах, которые идут по воде. И вот почему жизнь в духовном измерении, она предполагает постоянную ориентацию на вечное и внутреннее, а не на внешнее и временное. У жизни в духовном измерении другие ориентиры. Потому что если мы не живем в этом духовном измерении, да, если мы не обращаем наш взор именно туда, то любая крыша человеческого бытия, давайте так скажем, она никогда не будет достаточно надежной с точки зрения защиты от беды, горя, и не только внешнего. Почему? Ведь помимо внешней проблемы есть еще подвалы нашего бессознания, в которых спит зло. И вот почему стоит вспомнить здесь слова апостола Павла о том, что дух проницает все глубины, и он отделяет душу от духа, душевное от духовного, фон, на котором происходит событие, да, от самого события. В этом плане, я думаю, очень важно для нас понимать, что вот это беспокойство духовное пророка Исаии, который видит много убитых без меча и павших не в битве, оно связано о том, что речь идет о совершенно иных процессах, не о физических и не о психологических, и даже не об эмоциональных. Эти процессы, на мой взгляд, очень ярко, я не скажу точно, показаны Достоевским в его романе «Братья Карамазовы». Бог с дьяволом борется за душу человеческую, и поле битвы – разум человеческий. И я хочу обратить ваше внимание на то, что слова эти автор известного нам романа вложил не в уста Алёши Карамазова, нет. Это говорит Митя Карамазов, самый буйный, самый страстный, самый необузданный из всех братьев. Самый, если говорить таким языком религиозным, самый плотской из них. Именно он, Дима Карамазов, говорит, что человек слишком широк, надо бы его сузить. Такая тоска, желание избавиться от этой вот потребности духа верить, оставить только желание видеть. И сузить все до границ временного и внешнего бытия. Уж слишком большая душа. Нет для нее места вот в этом мире. Или надо изобретать какое-то новое прокрустово ложе, вроде научного коммунизма, которым пытались душу человека, я это пережил на себе в институте, обкромсать со всех сторон. И вот это удивительная вещь. Плотской ум всегда хочет сузить. Сузить содержание. При всем том, что невероятно он богат на всякие формы. Страстей у Димы Карамазова хватает. Но давайте вернемся все-таки к тексту пророка Исаии, потому что стоит продолжить право же эту мысль. «Все вожди твои, все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Потому говорю, оставьте меня, я буду плакать горько. Не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери моего, дочери народа моего. Ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа, Бога Саваофа, ломают стену, и крик восходит на горы». странное, вот честно говоря, странное может возникнуть ощущение, от чего пророк плачет, когда все вроде бы на кровлях, не в подвалах, не в пещерах, когда вроде бы человек уж внешне никак не напоминает зверя или скота, он хорошо одет, вооружен всякими мобильными и немобильными устройствами, он сформировал гигантский совершенно сегодня виртуальный мир, в котором можно делать все, что хочешь. Уж почти всемогущий, право же. А пророк плачет. Люди не убиты мечом, не пали в битве. Зло овладело ими тихо и незаметно. Постепенно, легко, почти без сопротивления. И что же оплакивает пророк Исаия? Этот юродивый, этот чудак, который мог бы, будучи царского рода, прекрасно себе жить во дворцах, создавать себе свои виртуальные мечты, освещать свой мрак настоящий ярким светом фальшивого будущего, оказывать людям при этом религиозные услуги, почему бы нет? Но видит пророк и тоскует его сердце. Плачет он об обществе, в котором вожди и обыватели связаны одной цепью, цепью круговой поруки греха. И потому в них даже и целиться не надо. Это даже не бегущая, не движущаяся мишень. Попасть легко. Цель уязвимая для зла. И она убивает человека прямо в сердце. Помните, как у псалмиста? Стреляют в меня прямо в сердце мое стрелами своими из темноты нечестивые. Общество, в котором ведущие так и не смогли далеко уйти от ведомых. Они настолько тесно друг к другу идут, что это уже не пастух из стада. Это какая-то послушная серая масса, которая куда-то идет. Мы-то знаем куда. К пропасти небытия. И из-за того, что ведомые не ушли далеко от... догнали ведущих уже, ведущие не могут оторваться от ведомых, ни о каком руководстве осмысленном уже и речь-то идти не может. И вот, понимаете, на всем этом фоне успеха, кровли, ликующего города, самодовольного общества, вот этот плачущий пророк, чудак, прямо как рыцарь печального образа, честное слово, как Дон Кихот. А Достоевский очень хорошо сказал о чудаках, в тех же «Братьях Карамазовых». Ибо не только чудак не всегда частности обособления, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи все каким-нибудь наплывным ветром на время почему-то от него оторвались. Вот ведь какая штука, нам бы всем за Дон Кихотом идти. Или за пророком Исаией. А нет, выбирают таких иного плана людей. И вот эта иллюзия по поводу того, что человек выбирает все эти политические технологии современные. Посмотрите, сколько ликования, шума на кровлях. И как грязно в подвалах человеческих душ. И вот Исаия вопрошает это общество больное, в котором столько издевать. Вот недавно статью читал, 30% детей в школах терпят издевательство сверстников. Это процент очень высокий. нормальных, скажем, при обычный средний параметр это 5-10% детей, которые, ну, все-таки по тем или иным причинам их сверстники гнобят. У нас он очень высокий. И вот Исаия его прошает, что с тобой, общество? Ты, ликующий на кровлях, почему столько мертвых людей духовно? И вспомнил я, готовясь к этой передаче, Джона Дона, знаменитого автора фразы, что человек, то он не остров, он часть континента, часть общества. И колокол о каждом умершем звонит по нас. И вот что пишет Джон Дон в одной из своих проповедей. «Моя уверенность в будущем, вырастающая из прошлого, зиждется не только на том, что Бог спас меня, но и то, что Он протянул мне при этом руку помощи. А протянутая рука предполагает встречное движение, встречное усилие». На самом-то деле, если задуматься по-серьезному, не вперед надо смотреть, а вверх почаще. И вот в эти такие уже предпасхальные дни, в преддверии того сладкого, признаюсь, времени, когда фон очень благоприятный психологически, все говорят «Христос воскрес» и отвечают «Воистину воскрес», хочется, чтобы помимо фона были какие-то и контуры в нашей жизни духовные. И вот это смущение на лицах людей, которые видят пророк. Люди вот смеются, даже смотришь эти юмористические передачи, а впечатление такое, что вот-вот заплачут. Забитые торговые центры, по которым люди гуляют, лишь бы что купить. Кино, непонятно о чем и зачем. И я думаю, что вот сегодня состояние души обычного человека, я словом «обычно» никак не хочу никого унизить, потому что себя причисляю к числу обычных людей. Я же не герой какой-то, не подвижник там, я не знаю, не апостол, и обычный человек. Так вот, в состоянии души обычного с точки зрения образа мыслей и образа жизни человека, но очень метко здесь отмечено Исаией, замешательство, смятение. Меньше всего меня сейчас волнует эмоциональный фон этого слова. Речь идет о человеке, который запутался в жизни. Он может при этом довольно сдержанным темпераментом обладать. Не обязательно там панику впадать, грубо говоря. И очень часто это связано с тем, в том числе и с верующими людьми, у которых при осознаваемой потребности верить сохранилось бессознательное желание видеть. И от того-то, мне кажется, так усиленно иногда мы пытаемся наклонить эту вертикаль, чтобы она стала горизонталью. Вверх смотреть страшно иногда. Хочется вперед, а впереди мрак. Кстати, вот у пророка Иаиля, я надеюсь, по нему как-нибудь передачу сделать. Сейчас его так изучаю серьезно. Потрясающе описано это будущее. Мрак и мгла. Речь идет о бытие во времени. Так вот, понимаете, из-за того, что мы пытаемся все время эту вертикаль духа нагнуть в горизонталь бытия, мы часто, как мадам Гийом очень удачно выразилась, мы часто спасение, которое Бог предлагает, почитаем за гибель, а гибель выдаем за избавление от опасности. Помните, как пишет Иаков? «Плачьте, богатые, сокрушайтесь, рыдайте, ваш конец близок». Уж те-то думали, наверное, спасены мы в своем богатстве. И вот Исаия описывает этот день смятения и попрания, и замешательства в долине видения от Господа, Бога Самоофа. Ломают стену, и крик восходит на горы. Мы прервемся сейчас на небольшую паузу, чтобы мне немножко перевести дух. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, уважаемые слушатели. Мы скоро будем в эфире.
В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
2 апреля 2019 года, вторник, 12 часов 32 минуты почти московского времени. И в этот весенний полдень мы с вами читаем пророка Исаию. Продолжаем нашу серию. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин, 22 глава. И мы говорим о конфликте человека, взошедшего на кровли временного успеха, о конфликте между потребностью верить и желанием видеть. Об этом иллюзорном свете из будущего, который часто оправдывает настоящее. О том, что мы не хотим смотреть вверх иногда, а все вперед смотрим. И пытаемся наклонить вертикальную ось веры в сторону горизонтального, видимого, внешнего, осязаемого мира. Апостол Павел в свое время предупреждал нас, очень разумно предупреждал, что мы должны смотреть не на внешнее и видимое, и временное, а на внутреннее, вечное и невидимое. День смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа, Бога Саваофа. Ломают стену, и крик восходит на горы. Вот так мы продолжаем читать 22 главу книги пророка Исаия. И здесь совершенно очевидно перед нами предстает тот факт, что для пророка Исаии то, что он видит в духовном измерении, видит, я имею в виду, это синоним слова «понимает». Вот он всматривается в то, как люди реагирует на обстоятельства жизни, иногда довольно угрожающие, иногда вполне благоприятные. И я вот здесь хочу сразу подчеркнуть, что здесь в слове «видение» очень многие пытаются, в честь ударения поставить там вообще простора для мистики сколько угодно, «видение», иногда вносят очень много мистического. Я бы свел это к очень простой, по сути, вещи. Что такое видение пророческое? Это ясное понимание сути того, что происходит. Вот что такое видение. Это, знаете, мне приходилось сталкиваться с такими экзальтированными людьми в религиозном плане. Не поймешь, то ли это вера, то ли душевная болезнь. Правда, отличить трудно. Помню, женщина какая-то подходила ко мне, видела у меня на плече ангела, потом еще кто-то. Не верить этому совсем нельзя, но если верить до конца, то и сам с ума сойдешь. И вот это, я хочу сказать, что это не видение в том смысле, в каком понимается видение в Библии. Во всяком случае, не пророческое видение. Потому что пророк – это человек, который высказывает разум Христа в ситуации определенной. И показывает мир глазами Духа, Божьего Духа, человеческого Духа. И здесь у Исаии вот это смятение, попрание, замешательство, оно пришло на смену тому ясному пониманию, которое дается человеку в духовном измерении. Пониманию, в котором присутствует и трезвая оценка ситуации, и мудрое решение ее. Как, например, вспомним знаменитый пример, наверное, лучше его не приведешь пока, вот так навскидку. Это, конечно, Соломоново решение знаменитое, когда он предлагает младенца разрубить мечом и тем самым выявляет истинную мать среди двух спорящих за живого ребенка. Вот о чем идет речь. Но давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения историко-географической. Ведь пророк, в конце концов, живет в определенное время, в определенных исторических обстоятельствах. И здесь речь идет о том времени, когда Иерусалим окружен врагами, он осажден. Вот почему всходят на кровли жители. Угроза внешняя наступает. И те кровли, на которых ликовали, теперь с этих же кровлей видны угрозы. Те плюсы, на которые возвысили человека в научно-техническом прогрессе. О, мы теперь можем атом расщепить. Эти же плюсы теперь нам угрожают, можем взорвать ведь целый мир. Правда? И это касается всего. Любой успех технологический, технической цивилизации всегда двусмысленный. Он амбивалентный. Изобрели самолеты, на них можно людей перевозить, а можно бомбы с них бросать, правда? И вот в этом смысле мы видим картину города, общества, которое окружено, в общем-то, враждебной средой в духовном плане. И одни беспорядочно мечутся по высоким стенам, другие легкомысленно пируют в роскошных дворцах. И сановники... Очень интересно в главе в этой показано. Готовят пути тайного отхода. Обыватели ищут лазеек попроще, конечно. У кого какие возможности, что называется. Не все могут офшорные счета открыть, правда, за границей. И дело не в том, какие выходы из ситуации ищут люди. А в том, как удивительно замечает пророк Исаия, никто из них не обращается к Господу. И вот это, мне кажется, такая, знаете, центральная точка, вокруг которой вращается вся логика внутренняя вот этой 22 главы, посвященной пророческому взгляду на человеческое бытие, на обреченный град, если можно выразиться словами Стругацких. И вот это сегодня, мне кажется, как никогда актуально. Мы лихорадочно ищем каких-то решений, каких-то выходов из ситуации. И не обращаемся при этом к Господу. Мы думаем, что если мы нагнули эту вертикаль в сторону горизонтали, так нам вроде как и будущее наше посветлеет. И вот это обращение вверх, взгляд на Бога, крик к Нему, очень актуально сегодня для человеческой души. Ведь душа, это согласимся, окружена очень враждебной, агрессивной средой. Об этом еще Экклезиаст написал. Суета и томление духа. И она находится в смятении. Да, именно в смятении. А что такое смятение? Это потеря ориентации. Мы начинаем путать вверх и низ, справа-лево, впереди-позади. Говорят, это жуткая болезнь водолазов и альпинистов. От недостатка кислорода или от его избытка человек путает ориентацию. Вместо того, чтобы всплывать наверх, водолаз, который заболел кессонной болезнью, начинает погружаться еще глубже и гибнет. И альпинист то же самое. И вот эта интоксикация временным дезориентирует внутреннего человека. И люди думают, что делать, продавать или покупать, подорожает бензин, не подорожает, что будет, как, особенно это вот на финансовых рынках видно, вот эта лихорадочность, да, упала нефть, полетела нефть там. Какая будет катастрофа, а что будет после выборов там на Украине, а что, и вот удивительно, в латинском переводе вот этой фразы знаменитой, которая описывает состояние человеческой души, смятение, попрание, замешательство. Фраза эта звучит так. Interfections consolationes fletum. Недоумение, которое измельчает и разбрасывает все важное, что есть в душе человека. И это, знаете, как что происходит? Нарушаются все наши попытки рассчитать, что происходит в нашей жизни. Ощущение внешней безопасности ложно. Нападение внешней угрозы никак не может быть оценено. А что будет со мной? Убьют меня или не убьют? Возьмут в плен? Умру я от голода в осажденном городе? Или меня уведут в цепях в Вавилон? Бог только знает. Мы нет. И смотрите, что делают люди. Как это вот, опять слово, вернемся в исторический конфликт. Они ломают дома, свои собственные жилища, чтобы укрепить городскую стену. И забывают знаменитую фразу из псалмов, что напрасно строят дом, если его не созидает Господь, и напрасно бодрствует стражник, если город не защищает Господь. А на того, кто это делает, не взирайте и не смотрите на того, кто издавна определил это. Вот так звучит 11 стих 22 главы пророка Исаии. Знаете, иногда страшно становится, когда смотришь на людей в ситуациях. Я вот сейчас опять работал с подростками в колонии и с разными. Был в карантине, был там, в общем, со специалистами работали. И ты видишь, человек стоит на краю пропасти, а сделать ничего не можешь. И вот призываешь людей к молитве, к чтению слова, к этому взгляду вверх, хотя бы попытки. И слышишь, да нету времени, да вот некогда. И вот мы видим, как вот здесь, в этом пророческом видении, мы видим, что тратятся деньги, силы, здоровье. Все копится для... Ты вот сейчас перед новогодними праздниками, сколько душевных сил. Накрыть стол, купить подарки, это важно. Бывают, конечно, и хорошие времена, и удачные предприятия. Психологический фон меняется. Иногда, кстати, довольно резко. Но мы забываем о контуре, о духовном профиле человека. Потому что именно на этом контуре, как на гвозде, висит человеческое достоинство, достоинство личное. Но я вам больше скажу. Исходя из внутренней логики пророчества Исаии, какой бы крепкий не был этот гвоздь, если он вбит во временное, на нем ничего не будет висеть. И об этом тоже говорит пророк Исаия, говоря о царедворце Илиакиме, который себе высекает гробницу, пока вот там осталось, гробницу высекает в скале. Дорогое место на кладбище себе добывает. Память о себе хочет оставить. Вы знаете, какая бы у человека ни была хорошая картина мира, мировоззрение, важно еще, на каких гвоздях эта картина висит. Но и не только то, на каких гвоздях, о том, во что они вбиты. Если эти гвозди вбиваются в стену внешнего бытия, то ведь они все равно расшатаются. Я пробовал вешать что-то на гвоздики, вбитые в штукатурку, знаете, только какая-нибудь, разве совсем легкая фотография. Чуть что-то потяжелее вешаешь, и гвоздь расшатывается. И вот почему слова из 25 стиха 22 главы книги пророка Исаии звучат для нас в каком-то смысле ведь и зловещи. «В тот день, — говорит Господь Саваоф, — пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем. Ибо Господь говорит». Вы знаете, не удастся нашей картине мира надежно висеть на шаткой стене человеческого мнения, которое складывается из желания видеть, которое убивает потребность верить, верить Богу, потому что надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что Он есть, и ищущим Его воздает. Так пишет автор послания к евреям. И я думаю, в этом причина замешательства, смятения и попрания, в том числе и в религиозных кругах сегодня. Недавно читал в «Независимой газете» такую жуткую статистику по поводу церквей в Америке, о том, как падает их количество, количество прихожан их и так далее. Причем такая довольно объективная статья, и в этом-то весь ее ужас. И что нам делать? И я в заключении хочу сказать очень простые слова. Молиться Господу, уповать на Его милость, верить в Его руку, протянутую нам, и делать каждый день над собой это необходимое усилие, протягивать свою руку к Нему, потому что Его уже протянуто. И нам надо свою чуть-чуть поднять туда вверх, чтобы Он взял нас за руку и вытащил. Вот почему так пламенно сегодня звучат эти слова апостола Иуды. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки». Можно, конечно, пытаться быть оптимистом на краю могилы, многие пытались. Можно быть пессимистом на самой высоте человеческого успеха. Какая бы картина психологическая, этот фон, не сопутствовал нашей земной жизни. Гвозди нашей веры, слава Богу, вбиты в вечное и невидимое. А потому хочется пожелать нам с вами, дорогие друзья, понимания, что да, многое, очень многое не зависит от человека. Слишком много, я бы сказал. Может, это и хорошо. Но все-таки рука Бога протянута к нам. И давайте каждый день пробовать протянуть руку свою к этой руке. К этой руке, в которой спасительная для нас благодать, которая щедрая для нас милость, которая, в конце концов, именно она дает нам самое главное – веру. Потому что есть эта потребность верить. Только тогда желание видеть то, что мы должны видеть и понимать, будет должным образом удовлетворено. И я хочу нам всем пожелать, дорогие друзья, в эти дни уверенности в Боге. Спасибо. Всего доброго.